Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Сегодня я расскажу о самом главном – о хлебе. Если оглянуться на всю русскую историю и культуру, то можно обнаружить – мало что еще настолько уважалось, почиталось и даже обожествлялось в русском народе, как этот продукт, который научились готовить еще в каменном веке. Такое отношение отразилось в пословицах и поговорках. Заработать на хлеб равноценно тому, что получить возможность к существованию, а отнять у кого-то хлеб – значит лишить его такой возможности. «Не держи денег в узлу, держи хлеб в углу» – пословица об истинном богатстве и достатке. «Хлеб – дар Божий, отец – кормилец», – говорили в народе. «Хлеб – батюшка, а водица – матушка». Надо сказать, что в старину хлебом называли в первую очередь ниву, зерновые культуры в поле, на корню. Колосятся спелые хлеба. И уже затем это слово применяли к печеному изделию. Но не ко всякому, а только из ржаной муки. Хлеб мог быть только черным. А белый, пшеничный, называли по-разному, в зависимости от его формы, способа выпечки и местных традиций. Сайкой, булкой, калачом, пирогом, караваем. И говорили, калач приедется, а хлеб – никогда. Мало кому известно, что именно этот кислый ржаной хлеб на солодовой закваске предопределил пресловутый особый русский путь. На Вселенских соборах в середине XI века русские епископы, учитывая всенародную к нему любовь, отказались от опресноков в качестве причастия, что и оказало решающее действие на дальнейшую хозяйственно-политическую ориентацию Руси на Византию, а не на Латинский Запад. Хлеб всегда занимал на русском столе главное и почетное место. Худ обед, коли хлеба нет. Он был основным продуктом питания. Согласно дореволюционной статистике, со щами или другим жидким блюдом рабочий или крестьянин съедал от полукилограмма до килограмма черного хлеба, что часто и составляло весь обед трудового человека. Естественно, что в таких условиях не могла не сложиться целая культура поведения и питания, которая строго соблюдалась в быту, говорит ведущий методист отдела сохранения и развития нематериального культурного наследия Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина.
Первый кусок всегда отдавался исключительно главе семьи, потом уже по старшинству все это раздавалось. Также хлеб тоже дозволялось резать только буквально нескольким человеком в семье. Либо это глава семьи, пожилой мужчина, либо это была женщина, которая занималась именно домовладением, домашним хозяйством, распределяла, собственно говоря, все продукты в доме.
Каравай всегда был символом семьи. Именно от этого представления пошло выражение «отрезанный ломоть» – человек, который навсегда покинул отчий дом и оторвался от близких родственников. «Когда я ем, я глух и нем» – тоже пословица в первую очередь о нем, о хлебе, потому что при хлебе не ругались, не смеялись, а при речи непристойной оговаривались «не за хлебом солью сказано». Никогда не клали его на голый, не покрытый скатертью стол, что сулило бедность, и не переворачивали вверх дном. Это считалось глумлением, святотатством. Хлеб всегда клали коркой вверх и не надрезанной стороной в сторону двери. И никогда не оставляли в каравае нож. Все это делалось для того, чтобы хлеб всегда водился в доме, а домочадцы были здоровы. Нельзя было оставлять надкусанный кусок. Это грозило сиротством или вдовством. А также отрезать новый кусок, не доев первого. В то же время не доедали кусок даже за родными людьми, чтобы не забрать чужую силу или долю. И, кстати, несмотря на широко распространенное сейчас заблуждение о том, что хлеба не должно было касаться оружия, поэтому его ломали, бытовой хлеб, в отличие от обрядового, принято было именно резать.
Вообще считалось, если хлеб отломаешь, то по рукам тебе дадут. В повседневной жизни досмотрели срез, да, старались как можно ровнее отрезать, чтобы жизнь была ровная. Момент отламывания ты не можешь проконтролировать. Да, ты можешь взять его за два края, но где оно у тебя отломится? Посередине. Или, может быть, чуть дальше середины. Ровно на две части поделится, или на три пойдет ломаться.
Это момент собственной воли, который ты должен осуществлять сам в жизни.
Да.
Или случай судьбы, который уже дать.
Да, да. Это именно вот этот вот момент неподвластности судьбы, когда тебе вот по этому срезу потом предрекают, что будет. Если ты криво отрезал, то это твои сложности.
И уж, конечно, говорит Анна, совершенно невозможно было выбросить хлеб, даже зачерствевший или испорченный.
Хлеб никогда не выкидывали, всегда ему находилось какое-то дальнейшее применение. То есть выкинуть на помойку хлеб, это считается зазорным. По поводу плесневелости, по-моему, до такой степени просто он не успевал доходить. Его пекли ровно столько, чтобы съесть. То есть расточительство не приветствовалось в крестьянских семьях. А крошки и черствые кусочки скармливаться животным, да, это всегда так было. Если понимали то, что в дальнейшем какой-то засушливый период будет, либо куда-то кто-то собирался, да, кусочек остался, посушили, вот вам сухарики.
В случае недорода зерновых и в первую очередь ржи, для которой наши почвы подходили гораздо больше, чем для пшеницы, русские испытывали страшные бедствия, несмотря на изобилие других видов пищи. Достаточно вспомнить страшные хлебные бунты. Белый же хлеб фактически не был распространен в России до начала XX века и вошел в широкое народное употребление только после революции 1917 года. Между прочим, профессиональные пекари появились на Руси в XVI веке. В домострое приведены требования к хлебникам, профессиональным хлебопекам. В деревнях могли строить специальные хлебные избы, а горожане, не имеющие в домах русских печей, покупали хлеб у булочников. В то время пекари считали крайне уважаемыми людьми, всегда высоко ставили их мнение по любым вопросам и называли только полными именами. Столетия спустя при Петре I были зафиксированы цены на этот стратегический продукт. Появились даже специальные чины – хлебные приставы, в чьи обязанности входил контроль как за ценами, так и за качеством хлебной продукции. Нарушителей наказывали штрафами, а в особо вопиющих случаях могло дойти даже до телесных наказаний. Но чаще всего, разумеется, каждая хозяйка пекла хлеб на свою семью самостоятельно. Требовалось его много, но для старинной технологии выпечки это было и хорошо. Закваска заводилась один раз и должна была постоянно жить, обновляться. Собственно, только в этом и заключается трудность в восстановлении древнего рецепта хлебопечения в современных условиях. У большинства из нас не настолько большие семьи, и мы не нуждаемся в таком количестве черного хлеба. А в остальном древний хлебушек, основа жизни наших предков, предельно прост, как и все гениальное. Это может доказать художник и дизайнер Нина Абрамова, которая уже несколько лет печет черный хлеб для себя и двух почти взрослых сыновей.
Года 2 или 3 назад мне друзья подарили хмелевую закваску для хлеба. Очень разрекламировали мне ее. Я прониклась, принесла в баночке это чудо домой и... После этого началась моя хлебная эпопея. Сразу хочу сказать, что дрожжевой хлеб и хлеб на закваске – это две большие разницы. Во-первых, если сравнить готовый хлеб, хлеб на закваске, он гораздо дольше хранится, и он не плесневеет, он засыхает. Ну и кроме этого, конечно, вкусовые качества хлеба – это тоже что-то волшебное. Когда достаешь из духовки, а я пекла в духовке хлеб, то вся семья буквально слетается в кухню, потому что начинается такой аромат, то те положенные сутки, которые после выпекания хлеб должен отстояться, завернутые в полотенце, у нас обычно не доживал.
Валяй, валяй, каравай, пришел к бабе пономарь, дай баба тесто. Нет в печи места.
Особое значение получило обрядовое употребление круглого хлеба, каравая, на свадьбе. Свадебный каравай многофункционален. Даже до нашего времени он дошел в двух своих обличиях. Хлеба-соли, с которым встречают молодых и вообще дорогих гостей, и свадебного торта, который тоже перенял часть старинных хлебных обрядов. О том, какие еще роли исполнял каравай в ходе рязанской свадьбы, мне рассказала Анна Щетинина.
Свадебный каравай у нас был в нескольких видах. Первый каравай у нас свадебный был, когда молодых встречали в дом, преподносили им хлеб-соль. Кто-то говорит, кто больше откусит, тот у нас глава в семье. Кто-то этот момент не учитывался, а учитывался момент, кто первый на порог переступит после того, как их благословят. Второй у нас свадебный каравай, он ставился на стол. В некоторых районах он встречался как курник.
Две дружки, две подружки, да каравай валяю.
Под особые каравайные песни пекли свадебный хлеб чаще всего только замужние женщины, у которых в семьях все ладится, и таким образом передавали молодоженам часть своей счастливой доли. В качестве оберега каравай в некоторых местах несли впереди свадебного поезда. Юридически преломление каравая могло означать заключение договора, в том числе и брачного. На хлебе гадали, и его же представляли в качестве иносказания о сохранении девичьей чести невесты.
Тоже свадебный каравай. На второй день подавался на стол, когда происходило самое интересное между молодыми. На следующий день проверяли, честное, нечестное. В Воронежской, Липецкой областях простынь вывешивали. А у нас в некоторых местах можно встретить упоминание, что выносили пирог и сверху либо украшенный, либо не украшенный калиной.
В 20 веке произошла глобальная ломка древних традиций, которая коснулась всей народной жизни. В частности, хлеб перестал быть воплощенным смыслом жизни, превратившись в обыкновенный продукт питания. Мы перестали выпекать хлеб дома, заменив его на общественный, промышленный. А согласно многовековой народной мудрости, это означает, что воплощенная в буханке личная доля человека растворилась в доле общественной. Не говоря уж о том, что в промышленных масштабах терялся смысл старинных хлебных правил и ритуалов. И даже дошедший до наших времен обрядовый свадебный каравай теперь чаще всего делается на заказ в пекарне. Да, он получается красивым, но... В том-то и беда нашего времени, что даже сохранив внешнюю красоту древних ритуалов, мы чаще всего уже не понимаем их смысла. Впрочем, сетовать нечего. Новое время, новые люди, новая суть и новый хлеб. Вкусы людей, как и их взгляд на мир, сильно изменились даже за последние десятилетия. И сегодня хлеб иногда даже объявляют вредным. Хлебоборцы, среди которых особенно много молодежи, утверждают, что мучная, углеводная пища вредно отражается на здоровье человека, способствует ожирению. Естественно, в сочетании с малоподвижным образом жизни, который ведут большинство наших современников. Своя доля правды в этом есть. Действительно, современные рафинированные продукты уже не содержат такого количества полезных веществ, как способствующая нормальной работе желудка мука грубого помола, мед вместо сахара, живая закваска вместо термофильных дрожжей. Но все-таки главную беду видят в том, что изменились вкусовые предпочтения людей, которые все чаще меняют исконный русский ржаной хлеб на бесполезную и бессмысленную сдобу, в которой и на самом деле больше пустых калорий, чем чего-то необходимого и полезного нашему организму. И постепенно хлеб с нашего стола вытесняют чужаки. Лигурийская чиабатта, французский багет, ближневосточная пита, кавказские лаваши. Даже если по вкусу они превосходят наши булки, с точки зрения символизма это означает, что мы растворяемся в ином культурном пространстве, причащаемся к инородной доле. Хотя всему свое время и свое место. Будем надеяться, что это процесс обогащения кулинарных традиций, новая эпоха развития русской кухни, каких в ее истории было уже немало. Главное, перенимая чужое, не забывать и не отбрасывать своего – как, собственно, это и происходит во многих странах мира. Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напомню, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша новостная страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.